Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Почти в каждой христианской конфессии есть множество церковных праздников. Почему они важны и почему без них невозможна полноценная религиозная жизнь, я решил сегодня выяснить у нашего доброго друга, епископа Евангелической Лютеранской Церкви Ингри Ивана Сергеевича Лапсева. Привет тебе, Иван Сергеевич Лапсев.
Приветствую, приветствую.
Рад тебя видеть сегодня в нашей студии.
Большое спасибо.
И слава Богу, что не по Зуму, да, уже вживьем, чтобы можно было пообниматься, поспорить. Поругаться друг с другом, как мы любим.
Это всегда приятно.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции. Почему, как вы думаете, церковные праздники очень и очень важны? Скоро Рождество, один из главнейших праздников...
Христианства.
Христианства, да. Вообще. И... кстати, я же совсем почти забыл. У нас сегодня будет в прямом эфире конкурс, розыгрыш призов. Я забыл даже их внести в студию, но мы зададим вопрос. И вопрос будет касаться Рождества. И, кстати говоря, Мартина Лютера там я тоже буду упоминать.
Не Кинга. Мартина Лютера и не Кинга.
Не Кинга, да. Чуть не сказал Кинга, но совсем не Кинга. Так что ждите, друзья. Скоро будет минут через 10-15, когда как можно больше людей подключится к прямому эфиру, будет объявлен конкурс. И те, кто выиграют, получат... замечательные призы. Вот такую авторскую открытку, практически ручной работы. Мы ее с Иваном Сергеевичем сегодня подпишем.
Да.
И те, кто выиграет, получат ее. А также вот такая вот подставочка под сотовый телефон с логотипом Теос Медиа. Вопрос я задам чуть позже, примерно через 10-15 минут, когда, опять же, подключатся все те, кто запыхались, бегут, ставят себе чай, некий кофе. Все те, кто ожидали этого прямого эфира. Итак, один из главных праздников христианства, Рождество. Какое лично твое отношение к этому празднику?
Ну, лично мое отношение, конечно, очень такое радостное. И само Рождество, и предчувствие, ожидание этого праздника. Это особенный период в церковном календаре, называется Адвентом. Включает в себя 4 воскресения, где мы постепенно приближаемся к этому торжеству. И, конечно, это время радости, это время такого мира удивительного, покоя, который ощущают, я думаю, все, и не только верующие люди, но и... В принципе, все люди, которые так или иначе соприкасаются с этим праздником. Ну и главное, конечно, это смысл, это рождение Спасителя, это то, что Бог не остался где-то далеко, где-то в неведомых далях, но Он пришел к нам и исполнилось древнее пророчество о том, что Бог будет с нами, со своим народом, и в том числе лично с каждым из нас, с тобой и со мной. Это, конечно, радостно.
Почему в истории христианства этот праздник появился не сразу, да, а фактически только в 4-м, а активно начал праздноваться аж в 7 веке?
Ну, здесь я бы, наверное, давай в начале разговора немножко затронем тему праздников вообще, что это такое, зачем они нужны, праздники, вот как некое явление, да, потому что это тоже важно, над этим поразмышлять. Вот я, думая об этом, нащупал 3 таких, наверное, основные причины существования праздников, почему есть праздники. И первое, это, конечно, такое мемориально-просветительское значение, то есть самого праздника, что это такое, да, почему. А второе – это такое психологическое, можно даже сказать, физиологическое, это потребность в радости человека. И третье – это политическое значение. Вот начну, наверное, с первого, как раз когда мы говорим о праздниках, как о неком мемориале. То есть вообще, что отличает человека от животных, ты знаешь?
Хороший вопрос.
Вот, к тебе, как к верующему человеку.
Ну, не пользуюсь компьютером?
Нет, не пользуюсь компьютером. Ну, твое мнение. Вот смотришь люди, верующие,
неверующие. Творчество, размышления.
Созидание, там, способность общаться. Да,
умение поступать не по инстинктам, а
преодолевать согласно свои инстинкты. Да. Но с точки зрения вот, антропологов большинства, самый главный такой признак – это способность накапливать, сохранять и передавать информацию. То есть обучать. Да? Человек даже прямо, вот мы с тобой тут стоим, не может прямо ходить, если его не научат родители. И, соответственно, все, что дальше происходит, когда ребенок рождается, общество передает ему знания, он получает образование.
Я с тобой тут не соглашусь, между прочим, потому что, как известно, ученым, например, обезьяны, некоторые, по крайней мере, породы обезьян, и вороны тоже способны накапливать и передавать информацию.
Ну, конечно. Своим. Но она по сравнению с тем, о чем мы говорим, это какая-то вообще микроскопическая.
Ну, конечно, да.
Но если говорить о праздниках, то изначально древнее значение любого праздника, оно как раз вот такое мемориальное. Оно передает память о чем-либо, да, о каком-то важном большом событии. И уже в Библии мы находим постановление Бога действительно передавать свои знания через праздники. Были установлены определенные обряды, определенные празднования, когда воспоминания о том или ином событии, об исходе, например, евреев из Египта, там еще о чем-то, устанавливается праздник. И, совершая вот этот праздник, отец должен был передавать своим детям его значение, что, собственно, происходит. Вот. И, конечно, когда это происходило, вот, делились этой вестью, делились этой информацией, и таким образом в обществе, в народе сохранялась память. Это, ну, наверное, одна из самых важных функций. Но если также говорить о каком-то практическом значении, то элементарно в языческих каких-то, да, аграрных культах или еще где-то праздник, они знаменовали начало какого-нибудь сезона, там, да, начало охоты, начало там сеяния, жатвы и прочее, прочее.
Ну, обычный сельскохозяйственный цикл.
Да, ну, то есть, может быть, что угодно, но смысл именно в этом, чтобы народу дается какая-то команда, да, что сейчас вот происходит то-то и то-то. Вот. И если говорить о том, что, конечно, и знания какие-то передаются, и также второе значение – это потребность человека в радости. Потребность в радости, она тоже обуславливает наличие праздников, потому что, ну, человеку нужна радость, нужно где-то ее получать. И в русском языке само слово «праздник», откуда оно, как ты думаешь, почему мы говорим слово «праздник»? Какие созвучные слова?
Праздность.
Праздность, да, совершенно верно. Праздность, то есть ничего не делание или такое время, свободное от труда. И опять же мы возвращаемся в Священное Писание, где Господь дает четкое указание: 6 дней работы, 7-й день праздник, празднование, не делай никакого дела, потому что этот, ну, не то, что не делай никакого дела, но этот день должен быть посвящен Господу. Да? Он отдельно отделен, он освящен с какой-то определенной целью. Вот. И, конечно, человек получает вот эту самую радость от общения с Богом, от воспоминания какого-то события великого, которое Господь сделал для народа. И третье значение – это политическое значение, так называемая интегративно-дезинтегративная функция. Вот как сейчас там Хэллоуин там борется, да, это не наш праздник, это их праздник, он такой плохой, нехороший, есть наши хорошие. Ну и задача такого праздника – объединить людей, да, консолидировать вокруг, опять же, какой-то идеи. Если мы говорим о Рождестве как о празднике христианском, и не только о Рождестве, здесь мы должны подойти к такому явлению, как церковный календарь. По крайней мере, не знаю, в вашей церкви такое есть или нет.
Есть, да.
Да, в нашей церкви есть, во многих традиционных христианских конфессиях существует церковный календарь. Это некий церковный круг, круг церковного года, где церковь вспоминает самые важные библейские события. События, связанные, ну, прежде всего, с Новым Заветом. А вот в нашей традиции этот год, этот круг разделен на две такие части. Это праздничная половина года, которая начинается как раз вот не с календарным годом вместе, да, а за 4, как я уже сказал, воскресенья до Рождества, временем Адвента. Угу. Подготовка к рождению Спасителя, само Рождество. И дальше мы отмечаем праздниками вот жизнь и служение Иисуса Христа вплоть до Страстной недели. И после чего наступает так называемая будничная половина года. И вот в этом календаре на каждое воскресенье есть какая-то определенная тема с тем, чтобы народ Божий не забывал о самом главном, об искуплении, о служении Христа, его воплощении, воскресении, смерти и так далее. Вот это основная задача праздника. Поэтому с радостью мы возвращаемся в евангельские события. Даже те, кто, может быть, отстоит далеко, не знаком хорошо со Священным Писанием.
Или вообще не знаком, или, как некоторые наши комментарии. Да. Павел Новиков, например, и Анатолий Шиховцев, который предлагает нам закусывать, а первый спрашивают, что за сказки мы тут рассказываем.
Вот. Сказки, кстати, тоже отчасти ребята выполняют вот эту функцию. Они передают какие-то важные события, там, да, сказки былины. Но здесь мы, конечно, говорим о другом. Это настолько глобальное событие, например, Рождество, что мы ведем летоисчисление, и атеисты, и вообще весь остальной мир начинает этого события. Хотя, конечно, борьба, вот, попытки каким-то образом это вот отодвинуть. Весь 20 век, в нашей стране, по крайней мере, первую половину 20 века, была попытка этот праздник как-то запретить. Вот. Ну, что это значило? То есть, запрет был, конечно, на празднование самого Рождества, потому что это была такой, считалось, религиозной пропагандой. И воинствующие безбожники серьезно взялись за это дело. И дальше стали бороться с атрибутами Рождества. В том числе и елку. Там лозунги всем известные. Не траться без толку на буржуазную елку. Коньки и лыжи куда нам ближе. Ну и так далее. Такого рода лозунги. Они были повсюду. Елки запрещались. Но что мы видим? К чему это привело? Это успеха не возымело. И в 1939 году было принято решение, ну, как бы перестать бороться с этой традицией. Как говорится, если не можешь победить, что сделай?
Возглавь.
Да. И вот вся эта рождественская семантика, она начала наполняться уже другим смыслом. Звезда Вифлеемская превратилась в красную советскую. Младенец Иисус стал новым молодым человеком, Новым годом, первый такой вот образ молодого подростка, бегущего на лыжах. Вот. Ну и все остальное. Появился там вместо Санта-Клауса, святого Николая, епископа миров Ликийских, появляется Дедушка Мороз. Но подарки и все остальное, это остается. Но отсюда забирается как бы сама суть.
Смысл, да.
Смысл, да, Рождества. То есть праздник был украден, при этом остался некий флер, некий такой дух, вот эта некая радость. А чего мы, собственно, всех ждем? Чего мы празднуем, когда я пытаюсь людям задать вопрос? Наступление Нового года. Новые цифры какие-то, переключения там в календаре. Вот. На что люди отвечают, что все равно мы хотим надеяться на какие-то изменения. Мы хотим, вот это слово «новый», оно тоже очень, очень важно, мне кажется, оно осталось. Даже вот эта новая эра от Рождества Христова, да, Новый год, новое,
что-то такое новое. Да. С Нового года, новая жизнь.
Да, желание каких-то изменений, на которые человек не способен сам. Вот это, наверное, ключевой вопрос. Ну и, опять же, мы видим, что это все было безуспешно. Вот такие, как бы, да, замены. Все равно, так или иначе, задавались вопросы. И после распада Советского Союза все вернулось на круги своя. Вот. Хотя, конечно, достаточно тяжело убрать даже саму суть праздника. Есть такой интересный анекдот, правда, не про Рождество, а про Пасху уже, когда тоже безбожники боролись с этим явлением. Думали, ну что это такое? В одной деревне, в одном колхозе бессовестно празднуют Пасху, христосуются, яйца, куличи, все такое, что-то надо делать. И вот принимаются решения, что, дескать, мы организуем большой концерт, как-то затмим, да, вот это пасхальное событие. Приезжают действительно везде транспаранты, самых лучших артистов пригласили, сцену сделали, все прекрасно, выступили с лозунгами, салютом. И потом в конце приглашают жителей деревни с благодарственным словом, выходит дедушка такой, да, дед Панас, и говорит, что «Дорогие большевики, большое вам спасибо, замечательный концерт, такой хорошей Пасхи у нас еще никогда не было».
Я тебя прерву на этом. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о христианских праздниках, зачем они вообще нужны, и правда ли, что полноценная христианская жизнь, религиозная жизнь без праздников быть не может. Я вам обещал конкурс, сегодня мы будем вам задать вопросы. Один, вернее, вопрос, кстати, касается, он будет елки. Да, выигравший получит вот такую открытку. Авторская работа. Это не покупная. Это специально для этого праздника один художник такую рождественскую открытку сделал. Вы получите ее с нашими подписями. И вот такую подставочку под телефоны с логотипом Teos Medias на обеих сторонах. Очень удобная, классная, клевая штучка. Если вы ответите на вопрос до конца сегодняшнего эфира, вы получите от нас, с Иваном Сергеевичем Лаптевым, вот такой рождественский подарок. Итак, вопрос. Считается, что один из отцов реформации, Мартин Лютер, да, был тем человеком, который ввел традицию украшать и вообще использовать елку на Рождество. в Германии, которая потом распространилась на весь остальной мир. И, внимание, вопрос. А есть ли хоть какое-то библейское основание для того, чтобы использовать елку в религиозном, так сказать, культе, в праздновании Рождества? Есть ли хоть какое-то библейское основание? И какое оно, да? Есть ли в Библии хоть какое-то упоминание, маленькую подсказочку вам дам, хвойных деревьев в атрибутике, ну, религиозного поклонения? Первый, ответивший на этот вопрос, получит от нас вот эти подарки. Итак, у нас есть постоянный зритель, один многолетний Александр Маловичко, который является одновременно яростным противником празднования праздников. Вот он написал комментарий. Рождество важно? Не важно оно. Если важно, что, так это вечеря Господня. Про нее Иисус говорил, а про Рождество не говорил. И какими бы словами еретики не оправдывали свои празднования Рождества, Иисус этому не учил.
Но еще раз повторюсь, что помимо Нового Завета, хотя, безусловно, в Новом Завете что такое Рождество вообще? Да? И если возвращаться к церковному празднику, то суть его заключается в том, что мы подчеркиваем и свидетельствуем, мы читаем тексты, которые как раз пророчествовали об этом событии, которые пророчествовали о том, что родится Мессия, о том, где это произойдет, в каком городе, о том, какие события будут сопровождать, в том числе там избиение младенцев и прочее, прочее, прочее. Вот. И если Александр внимательно изучит Священное Писание, Ветхий Завет, он увидит, что около 400 пророчеств, которые так или иначе говорят о том, ну, о пришествии Христа, о его служении. И поэтому это очень важно. Мы понимаем, что Господь, да, и в том числе Христос, он не появился просто так. Это то обетование, которое исполнилось, то Божье Слово, которое было написано, то Божье Слово, которое читалось в Божьем народе. И вот поэтому Рождество, сам этот праздник, само это событие, безусловно, важно в этом контексте. Оно не придумано церковью, это не церковная традиция, хотя, конечно, есть формы определенной этой традиции. Но само событие – это то, что было предсказано, начиная с протоевангелия, с книги Бытие, 3 глава, 15 стих. И вот это мы торжествуем, этому мы радуемся, а не елкам, гирляндам там, и хлопушкам. Вот, хотя, к сожалению, иногда бывает, да, мы сказали, происходит эта подмена, но есть и другая крайность. Есть некоторые фанатики, которые начинают бороться, так сказать, с елками, со звездами, и не только среди атеистов, но и среди верующих людей. Вот, с проявлениями там какой-то символики христианской, не понимая, что в самом Священном Писании Бог использовал активно эту символику. Те же самые праздники, да, Он повелел это, воля Божья была установить эти праздники, можно открыть и прочитать. Хотя, конечно, потом были определенные периоды, когда Господь, обращаясь к своему народу, прямо говорит, что праздники ваши я ненавижу. Почему? Потому что вы сохранили форму, да, а содержание, саму суть, вот, как сказал потом Христос, праведность, милость и веру из закона вы отвергли. Вот, поэтому важно, опять же, как сказал Господь, и то делать, и этого не оставлять. И через вот эти внешние проявления, через праздники, также благовествовать и рассказывать суть народу, как это было заповедано Богом по отношению Израиля, что вы должны объяснять своим детям, почему вы то же самое седер, да, там, вечерю Господня, если упоминается, но тогда израильский, что вот каждый, вы посмотрите, как это проходит, например, сейчас. То есть там дается объяснение каждому буквально действию в этом празднике. И точно так же, если мы говорим о Евхаристии, она тоже не действует, ну так, экс-опера и оператора, как мы говорим, само по себе. То есть человек должен быть научен сначала, что это такое, почему это было установлено, почему мы это вкушаем, что означает хлеб, что означает вино. Вот. И, безусловно, здесь вот эта профанная, то есть форма какая-то, да, мирская и сакральная, они соединяются в этом. И через это мы приходим к той настоящей рождественской радости, о которой Господь сказал, что ее у нас никто не отнимет.
Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о важности религиозных праздников, в частности, Рождества, для полноценной религиозной жизни, простите. Ваше мнение по этому поводу мы с удовольствием прочитаем в комментариях и обсудим с Иваном Сергеевичем Лаптевым, который является епископом Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия. на территории России, так правильно называется, да, полностью. Итак, у нас сегодня конкурс, я еще раз повторю вопрос, выигравший в течение этого прямого эфира получит вот такую вот открытку авторской работы с нашими подписями и подставочку под телефон с логотипом Telos Media. Вопрос в следующем. Как известно, Мартин Лютер был тем человеком, который ввел в традицию христианскую использовать елки на Рождество, которая потом распространилась на весь мир. А есть ли хоть какое-то библейское основание для того, чтобы елками украшать церковь и наш дом во время Рождества? Выигравший получит этот приз. Хорошо. Федор, в Кремле Хануку справляют, а не Рождество. Не знаю, что вы имеете в виду, Федор, по этому поводу. Но спасибо за комментарий в любом случае. Слушай, как известно, изначально Рождество отмечалось 26 мая, а не вовсе не 25 декабря. Mm-hmm. Почему перенесли празднование Рождества с 26 мая на 25 декабря?
Но здесь есть несколько причин. Во-первых, есть причина библейская. Ну, скажем откровенно, никто не знает, и в Библии не сказано, когда родился Христос. Это неизвестно никому. Вот, когда именно это произошло, споры идут по поводу пастухов, которые пасли стада почему-то, да, вот в это время. Но, тем не менее, есть одна привязка. Это к явлению, скажем, да, Марии, Деве Марии, ангела, который скажет, что, да, дает вот это обетование о том, что она примет силу Всевышнего, на нее сойдет, и от Духа Святого будет рожден младенец. Вот, соответственно, привязка к определенной череде служения. Там есть еще череда служения отца Иоанна Крестителя. Да? И когда они встречаются, Мария с Елизаветой, она уже беременна. То есть, и примерно вот происходит такой подсчет от череды священнического служения в храме к 9 месяцам. Ну, и примерно это совпадает на как раз вот этот вот зимний период. Но если говорить исторически, конечно, здесь существовал в Римской империи очень важный религиозный праздник. Это День Митры, который был божеством войны в том числе, и ему поклонялись, присягая, совершая воинскую присягу. Вот. И этот праздник, он приходился как раз на этот день. Ну, здесь как бы двух зайцев убили, произошло отчасти замещение вот этого праздника. Не только, да, христианские праздники пытались заместить, но и христиане пытались заместить праздники языческие, что получилось где-то. Вот, поэтому исторически, ну, вот такая дата была принята. Но, мне кажется, здесь третий фактор еще очень важен, по крайней мере, для меня. Почему я вот радуюсь и считаю, что даже если Христос и не родился в этот день, то Он должен был родиться в этот день, потому что это, конечно, самая темная ночь. То есть, астрологически мы находимся в таком времени года, когда все вокруг темнеет, солнце встает поздно, заходит рано, и вот в эту самую-самую темную ночь, в это холодное время года, и приходит Спаситель, рождается Господь, когда уже нет надежды на себя, на людей, то мы вот эту радость как бы рождественскую получаем. Ну, даже, опять же, вот в украшениях, во всех этих гирляндах все равно проявляется это стремление к свету, показать то, что вот, ну, у вас даже тут все сверкает, да, что человек все-таки тянется к свету, и символически, мне кажется, эта дата прекрасно для этого праздника подходит.
Да, но почему она раньше была все-таки в мае? А потом перенесли на декабрь.
Ну, я говорю, опять же, то точно такой даты, причины такой вот, даты, точнее, Рождества, ну, она никому не известна. Угу. Вот. Ну, вот было принято такое решение. Потом это тоже было связано и с пасхальной традицией, потому что, ну, с Пасхой гораздо легче все. Там все понятно, там есть еврейская Пасха, там есть писания библейские, когда это происходило. Хотя тоже история очень запутанная сейчас. Есть такое празднование, такое, там, да, разные календари. Что-то связано с решением церкви не праздновать вместе с иудеями, привязка к полнолунию, ну и так далее. Очень сложные моменты. Вот. Но вот, ну, так сложилось, что перешел на этот день, этот праздник, вот, по тем причинам, которые я сказал.
Хорошо, спасибо. В последние несколько лет дизайнеры интерьеров предлагают такое интересное решение. как украшать квартиру на Рождество. И там, в частности, елка прикреплена к потолку вверх ногами. Да? Угу. Они думают, что это такая модерн, новое решение. В вашей церкви Святой Анны елка также висит вверх ногами. Угу. Но мы знаем, что и у Рина Мартина Лютера также немцы частенько вешали елки вверх ногами. Почему такое странное решение было принято?
Ну, здесь есть, опять же, несколько семиотических таких отсылок, да, о том, что, ну, во-первых, елка – вечно зеленое растение. Почему ель? Да, потому что она символизирует собой вечность. И не только в радостных рождественских праздниках это применяют, но, скажем, если вы сталкивались, пойдете на похороны, то традиционно даже у нас в России могилу или там путь вот покойного украшают вот этими еловыми ветками, как символ вечности. Но, а второй момент, это когда мы говорим о том, что она, да, перевернута, символ того, что вот это спасение, оно приходит с небес, оно растет туда, укореняется на небесах, как тоже апостол Павел пишет про ну, такие вот самые важные вещи. И в христианстве, это, мне кажется, тоже прекрасный такой символ, который, ну, нужно объяснять, потому что, в отличие от всех остальных религий, когда человек потихонечку поднимается от земли к небу, достигает, да, какой-то святости, просвещения, в христианстве мы понимаем, что Бог приходит к нам. Он воплощается, Он рождается здесь простым младенцем, и небеса вот соединяются с землей именно через то, что сделал Господь, а не то, что делает человек.
Угу. Спасибо. Не вижу я вариантов ответов. Вчера были товарищи поактивнее, когда мы разыгрывали в формуле семьи наш приз. Друзья, еще раз повторяю вопрос. Есть ли хоть одно, хотя бы одно минимальное библейское основание для того, чтобы использовать елку на Рождество, украшая церкви, наши дома? Выигравший получит вот такую открытку и такую подставочку для телефона с логотипом Теоса. Открытку мы с Иваном Сергеевичем Лаптевым подпишем для вас, поздравим вас с Рождеством. И отправим на следующей неделе вам, надеюсь, вы получите еще до Нового года эти замечательные призы. Пожалуйста, поторопитесь, эфир у нас не резиновый, в 50 минут он закончится, и, соответственно, вы потеряете возможность выиграть вот такую замечательную открытку и подставочку для телефон.
Я заберу себе тогда.
Как вариант, я об этом подумал, что, возможно, да, мы так и сделаем.
Так что не пишите.
Не пишите. Хорошо. Я знаю, что ваша церковь лютеранская, она отмечает не только Рождество, но вы даже и Масленицу празднуете, хотя это совсем не церковный праздник.
Но здесь, опять же, нужно видеть разницу, да, потому что есть такое название «масленица» в народе. И если говорить про местные традиции наши, там, ингермаланских финнов, малых народов, которые тут проживали, это такой праздник «ласкиайнен». Но если говорить о церковном календаре, о чем я уже сказал, есть определенное воскресенье, которое называется «воскресенье перед Великим постом». И в церкви мы не отмечаем, ну, масленицу, в смысле там провода зимы, сожжение чучела и каких-то таких еще вещей, но это начало Великого поста, которое называется «Торжество смиренного пути царя». И в это время мы вспоминаем вход Христа в Иерусалим, и как бы церковь идет в пост. Ну, и здесь, можно сказать, переплетаются вот эти традиции, народные традиции церковные, потому что раньше они были неразделимы. И опять же, в конце зимы уже запасы все кончаются. Вот, и, ну, многие, кстати, так и обосновывают пост, что, так сказать, кушать было нечего, поэтому вот пытались придать этому, да, какое-то духовное значение. Но на самом деле мы отмечаем это, отмечаем, ну, традиционно это какое-то такое мероприятие, там, да, связанное с какими-то вот весельями, там, викторинами и прочее, прочее, но все равно потом это все переходит в богослужение и в повествование о том, что такое пост, о том, что такое вот это особенное время. И, конечно, о Христе, который входит в Иерусалим для нашего спасения и искупления.
Угу. Ты считаешь, что без церковных праздников религиозная жизнь будет более бедной, невзрачной, серой?
Безусловно, она невозможна, опять же. То есть, что такое церковная жизнь? Вот ты сам сказал этот термин. Воскресение. Ну, это праздник. То есть, в лютеранстве мы иногда даже говорим праздновать воскресенье, праздновать воскресное богослужение, праздновать Евхаристию. Это всегда ну, торжественный, особенный, отделенный день. Вот. И что такое церковная жизнь? Это череда, как бы, да, вот таких вот моментов. И либо мы тогда говорим, что просто есть жизнь христианина, который находится как-то вот в своем, так сказать, быту. Но поэтому-то, потому-то Господь и установил праздники, потому-то Господь установил седьмой день, что нам необходимо выходить из этого мира, да, греха, скорби, там, необходимо питаться небесным хлебом, необходимо, как говорят часто, заряжать свой духовный аккумулятор, получать прощение грехов, слышать Евангелие и уже обновленными, восстановленными, прощенными возвращаться вот в эту череду такой вот мирской обычной жизни. Угу. Поэтому я не скажу, что она будет скучна, она просто невозможна, она и состоит, эта жизнь, из праздников. Вот вы не найдете нигде в Бытие, там, начиная с книги Бытия до последней, до книги Откровения, где также говорится там, о торжестве, ликовании и о таком вечном празднике, да, Царства Божия, как вечный праздник прославления Господа перед Его престолом. Ну, мы не найдем какой-то вот такой жизни без радости. И наоборот, вот сейчас у нас как раз тоже идет Рождественский пост, и в книге пророка Исаии, 58 главе, есть такая попытка людей, которые начали поститься, себя истязать, посыпали пеплом и обращаются к Богу и там кричат, почему вот мы постимся, ты не видишь и так далее. И Господь им отвечает, что таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек там, душу свою, гнет голову свою, подстилает под себя рубящий пепел? Нет. Он говорит, нет, это не так. И вот пост, который я избрал, одень нагого, скитающихся бедных, веди в дом. И сам Господь в Новом Завете, когда дает ученикам своим тоже указание про пост, что он говорит? Ну, ты помнишь эти слова?
Нет, не помню.
Не помнишь эти слова. Что он говорит? Когда вы поститесь перед людьми, напомажь голову свою, выйди радостным, и ты должен быть радостным, говорит Господь. Да? А если у тебя какая-то скорбь, она у тебя пусть досовершается перед Богом. Вот. Это же такие очевидные вещи, которые сказаны напрямую в Священном Писании, в отличие от елочки там, чего-то еще. Но, к сожалению, да.
Но он скорее это противопоставлял это поведение тому, как себя вели фарисеи.
Совершенно, да, верно. Совершенно верно. Они как раз и показывали свою жизнь духовную, да, церковную, религиозную, как путь особых специфических страданий ради Господа. Вот они не пляшут, как все. Они елочки не ставят, как все. Они мрачны, гнусны, грустны. В общем, подолгу оставляются. И все так смотрят. Да, вот страдает человек. А Христос это обличил, сказал, что это не надо ни ему, Богу самому, ни им, ни окружающим людям. В этом нет абсолютно никакого смысла. Страданий хватает и так, с лихвой в этом мире, вот, чтобы еще добавлять и самому себя мучить. Ну, в этом нет никакого смысла.
Угу. Последние несколько лет, по крайней мере, я замечаю последние несколько лет, ну, может быть, там, не знаю, 5-7, может, ну, не больше 10 лет, люди, общество вообще в целом и церковная среда особенно, в частности, она борется с праздником Хэллоуин, который у нас осенью проходит. Как ты считаешь, надо ли с ним бороться? Плох ли этот праздник? И можно ли его покрестить? Ну, внести в нем какой-то христианский смысл?
Ну, вообще, на самом деле, его не надо крестить. Он и так крещенный. Это праздник христианский. Это день всех святых. И, кстати, опять же, что это значит? То есть, всех умерших, мы как христиане, мы верим, что для Бога нет мертвых, для Бога все живы. И это особый день, который, скажем, да, в западной традиции европейской, ночь с 31 на 1, сейчас мы, у нас также в церковном календаре есть этот день, как День всех святых. И вот реформация, наследниками которой является, скажем, наша церковь, да и ваша церковь тоже.
Как это ни странно.
Как это ни странно, да. А произошла, тоже связано с этим днем, потому что Мартин Лютер свои 95 тезисов прибил к воротам Виттенбергской церкви именно в канун этого дня, зная, что будет большое количество людей приток в церковь, потому что так или иначе все шли вспоминать своих родственников, да, совершать вот такое поклонение. И поэтому это христианский праздник. Другое дело, что сейчас из него сделали, ну, такое поп поп-индустрию ада, нечистой силы и вот такую рекламу, как бы, да, вот какого-то инфернального такого всего. И это, конечно, другое совсем, это уже из области такой культуры, скажем, когда человек, ну, это легко объяснимо, кстати, потому что в попытке преодолеть страх перед смертью, страх перед адом, люди вот начинают наряжаться, начинают высмеивать, и, сказать, прекрасное такое шествие в Чернобыле в 86-м году, незадолго до взрыва, вот, где такая была тоже делегация богохульников, которые говорили, вот мы до чего дошли, человечество, так сказать, развились, и какие тут боги, дьяволы и черти. Есть хроники, можно посмотреть, очень интересно. Вот, и здесь такая попытка, мне кажется, тоже бороться с этим страхом. И вот тут уже, ну, возникает проблема, потому что суть праздника церковного, да, действительно трепетное отношение к загробной жизни, осознавание того, что осознание того, что тебе однажды надлежит тоже самому пройти этим путем, оно вот так вот высмеивается. И вот тут я тоже, конечно, не сторонник этих вещей, как, собственно, и Рождества, которое без Христа. Вот, к сожалению, тоже сейчас такая традиция все больше и больше набирает обороты, что придается значение вот такой внешней атрибутике и уходит смысл.
Ну, это тоже хорошо, если светские люди начинают праздновать. Мы, я уже об этом говорил сегодня в формуле семьи, кстати говоря, мы с психологом обсуждали те же праздники. В советские времена многие люди традиционно отмечали Рождество и Пасху, даже не хотя в церковь при этом. Разве это не хорошо, когда, ну, хотя бы они начинают отмечать праздники, а потом все больше и больше о них узнают, и, возможно, когда-нибудь придут в церковь.
Но нет, это хорошо, и как единственный инструмент. Действительно, понимаешь, иногда вот праздники, или вот как у нас в церкви есть вот этот круг, да, круг евангельских чтений, который гарантирует человеку, что даже если он никогда не открывает Библию дома, в принципе, да, он так приходит только в воскресенье, то он услышит, ну, там, полный круг Евангелия. Почему вот эти праздники? Да, потому что они защищают, ну, скажем, есть такие церкви, где говорят, пастор выходит и говорит, я там духом вожусь, я буду говорить, о чем мне говорит Господь. И в итоге там садится на своего любимого там коня и там говорит весь год про пожертвования. Или что-то, да, и со временем какие-то важные вещи, они уходят. Вот для того, чтобы этого не произошло, и существует церковный год, и существуют эти праздники, которые возвращают, напоминают, иногда даже вот в такой вот экстренной форме, как было там в советское время, там, на Пасху, опять же, все шли на кладбище. Почему? Ну вот, ну надо, потому что что-то вот надо, там уже что-то такое загробное, что-то такое духовное. И в этом смысле это хорошо. Вопрос в том, как пишет Лютер, кстати, даже в его времена, он очень сильно сетовал и говорил в одной из рождественских проповедей, что почему, собственно, поют гимны о младенце, но никто не понимает, да, что это за младенец, почему мы там совершаем праздники, украшаем, а радости не имеем. И он отвечает на этот вопрос, а потому что упала кафедра проповедника, потому что нет тех, кто бы объяснил, напомнил и заново раскрыл бы вот эту суть Рождества или там какого-то другого духовного события. Поэтому прежде всего здесь необходимо, чтобы проповедовалось об этом, чтобы мы объясняли людям, что происходит. И вот в нашей церкви последние несколько лет мы очень активно этим занимаемся. То есть, если брать рождественский период, кстати, пользуясь случаем, всех приглашаю, у нас есть такая программа, экскурсия «Рождество как в кино». Потому что очень много приходит вот из этой голливудской культуры, «Джингл Беллс», музыка, там «Санта», подарки. Вот. А что и почему, люди не знают. И вот для нас, по крайней мере, сегодня это очень хороший такой инструмент миссии, рассказывая людям, что это, почему это, зачем это, почему это красиво, почему это вызывает такие там теплые чувства, хорошие эмоции. Вот. И мы активно этим пользуемся сейчас.
Слушай, ну, даже просто рассказав про елку, почему она украшена именно таким образом, что означает звезда, гирлянды, да, сама елка, подарки под ней. Уже можно Евангелие рассказывать,
по большому счету,
и понять человека в библейской истории. Друзья, я, к сожалению, констатирую факт, что вы слишком неактивны сегодня в эфире. А у нас есть два приза для вас. Такая вот рождественская открытка и такая подставочка под телефон с логотипом Теос. И эти подарки получат те люди, которые ответят на вопрос. Есть ли хоть какое-то библейское основание для того, чтобы украшать елками церкви, ну и наши квартиры тоже? Есть ли хоть одно упоминание об этом в Библии, и выигравшие получат вот такие, угадавшие, назвавшие место Писания или что-то еще в Библии, целую главу или книгу, не знаю, получат такие призы от нас с подписанной открыткой Иваном Сергеевичем Лаптевым и мною. У нас осталось всего лишь 10 минут до конца эфира. Будьте, пожалуйста, поактивнее. Может, слишком сложный вопрос. Ты знаешь ответ на этот вопрос?
Я догадываюсь. Есть много, конечно, библейских...
Ты не говори про это.
Я не буду говорить. Друзья, ну, пишите. На самом деле, в Библии есть разные деревья. Есть пальмы, с веточками которых встречали Христа, входящего в Иерусалим. Есть другие деревья, напрямую связанные тоже с Мессией, с обещанным. Ну вот, говоря про деревья, это же тоже, кстати, очень интересный такой факт, что дерево как символ божественности, как символ такого, да, богопоклонения, оно в разных культурах использовалось. Вот та же самая елка, почему с ней многие борются, и почему Лютер тоже, опять же, там ее достал, да, потому что, ну, это древняя кельтская традиция была, там, совершать определенные там жертвоприношения, поклонения. В Латинской Америке был такой обряд, ну, буквально настолько близко связанный, да, с крестом, что люди подвешивали себя на крючках, на длинных таких веревках и висели для того, чтобы их, так сказать, грехи были искуплены. Вот. В общем, много таких вот есть священных деревьев, но, как говорили отцы церкви, это связано с тем, что вот во все времена был вот этот вот дух грядущего, да, откровения Божьего, как это спасение совершится. И в конце концов, конечно, вот этим деревом вечной жизни, древом вечной жизни стал крест Голгофы, на котором Христос и был распят, и совершилось прощение наших с вами грехов. И поэтому младенец, рождающийся, положен в ясли, уже к нему идут на поклонение, и в том числе волхвы несут золото, ладан и смирну, как вот эту смирну, как знак того, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы отдать себя за наши грехи, умереть за нас.
Да, спасибо большое. Дмитрий пишет, все, подсказка сработала, встречали Иисуса ветками, но пальмовыми ветками встречали, а не еловыми, поэтому подсказка следующая. Посмотрите Ветхий Завет, ищите в Ветхом Завете.
А вот Дмитрий хорошо говорит, еще в Библии много пили и ели, и ели.
Да. Он у нас юморист. Спасибо тебе, Дмитрий, за комментарии. Ставь лайки, делай репосты. У нас осталось всего лишь 7 минут до конца эфира, а ответа на вопрос так и нету. Есть ли хоть одно библейское основание для того, чтобы использовать ель, елки в украшении церквей.
Хвойные,
да, я расширяю даже вам специально, чтобы вы искали, может быть, какие-то другие хвойные деревья в Библии. В конце концов, поиск, погуглите, пожалуйста. Очень хочется подарить, очень не хочется дарить эти подарки Ивану Сергеевичу Лаптеву.
Не хочется
вам подарить их. Поэтому давайте, пожалуйста, поактивнее. Осталось 6 минут, 7 минут до конца эфира. Какой бы праздник ты дополнительно ввел бы в церкви, если бы тебе была такая возможность?
Я бы ввел, знаешь, какой праздник? Я бы ввел праздник Библии. Вот. Праздник Библии как книги, как Слова Божьего. И взял бы 118-й псалом таким гимном, скажем, этого праздника. Потому что, ну, если опять же вернуться к тому, что праздник это, да, некое напоминание, вот это то, что церковь постоянно теряет, важность Слова Божьего. И не только церковь, но и каждый верующий в отдельности. Это проблема, которую Господь сам озвучивает буквально с начала взаимоотношений с народом Израиля, и потом до самого конца, и сам Христос приходит, когда говорит, что исследуйте Писание, если хотите быть моими учениками, если прибудете в Слове, вы будете мои ученики. И, к сожалению, вот часто церковь уходит оттуда, куда-то в какие-то другие вещи, в традиции, в какие-то свои постановления, уставы. Вот. Но если бы такой праздник был, я думаю, было бы очень здорово вот, поглубже это проработать, вернуться, напомнить друг другу, что у нас есть такая чудесная книга. У всех нас, друзья, я думаю, у вас на полке она есть. А если нет, обязательно пишите Владу.
Она должна быть не на полке, на столе. На столе должна быть.
Да, на столе. Ну, есть, я говорю, у каждого на полке, как минимум. То есть ее надо же еще открыть, посмотреть, почитать. И обязательно вот в этот праздник Рождества также прочтите, что об этом говорит Евангелие, вторую главу Евангелия от Луки и в других Евангелиях, как вообще были эти события, удивительные, чудесные события, которые изменили историю человечества. Действительно, началась новая эра, новое время для всех нас с пришествием Спасителя в этот мир.
Да, но Иван Сергеевич начал, я немножко перебил, говорить, если у вас нет Библии, напишите мне, она у вас появится, по крайней мере, Новый Завет. Если вы в Санкт-Петербурге живете, то я вам даже прямо сегодня вечером могу его передать. У меня с собой всегда есть пачечка Нового Завета для того, чтобы жаждущим слово библейское прочитать, подарить этот Новый
Да,
Завет.
Но если вы также живете в Санкт-Петербурге, вы можете прийти на улицу Кирочную, дом 8.
В, N, по-моему, дом 8.
В ту самую Анненкирхе, где елка висит
вверх
ногами. И там для вас тоже будет бесплатный экземпляр Нового Завета. А также сейчас идет замечательная выставка, которая так и называется «Рождество». И экскурсоводы вас проведут, покажут и расскажут о самых главных вот этих рождественских событиях, которых церковь и весь мир вспоминает в эти дни.
Угу. Владимир Карамшин пишет, или Карамшин, не знаю, как правильно. Запросто обхожусь без праздников. Ничего страшного, если не поем кулич. Ну, давай про кулич.
Да, нет, вы можете, конечно, не есть кулич. Я тоже, кстати, его не особо ем.
Я в Рождество особенно его не ем.
В Рождество тоже. Ну, но дело в том, что, опять же, почему вы обходитесь без этого? Ну, многие люди, знаете, также прекрасно обходятся и без выходных. Вот. Можно много без чего прекрасно обходиться, не осознавая, насколько мы в этом нуждаемся. Но, тем не менее, Господь нам говорит, что вот очень важно соблюдать и седьмой день, шесть дней работать, седьмой день отдыхать. Это прямо такая заповедь есть. Вот в 10 заповедях, если вы откроете, посмотрите, то третья заповедь, мало кто о ней знает, потому что обычно вспоминают «не убей, не укради», она как раз и говорит о празднике, о том, что шесть дней нужно работать, а седьмой день – праздник, и необходимо его соблюдать. Ну вот сейчас в современном мире вам уже это и врачи, и психологи, и кто угодно скажет, что без этого невозможно, в принципе. А если мы говорим о праздниках вот таких глобальных, ну, я уже сказал, почему это важно. Потому что мы все-таки должны услышать, узнать, почему, собственно, вот этот кулич, как вы говорите, там, или елочка, да, пасхальная, или елочка рождественская, откуда, куда они нас отсылают, что произошло, и где, на самом деле, это истинная причина праздничного настроения и вот этой светлой-светлой радости рождественской или пасхальной.
Да, спасибо. Дмитрий спрашивает, кедр ливанский? Нет, Дмитрий, не кедр ливанский. Там в Библии есть совершенно конкретное, ясное, четкое упоминание о хвойных деревьях в контексте, я уже слишком большую подсказку даю, в контексте храма, в контексте церкви. Если вы найдете, то это и будет ответом на мой вопрос, который я задал для нашего конкурса. Да, есть ли хоть одно библейское основание для того, чтобы использовать елку в качестве украшения церкви и нашего личного дома? Да, спасибо вам большое за комментарии. Но вот у вас осталось буквально полтора минуты для того, чтобы отгадать ответ на вопрос. Если нет, к сожалению, мы должны будем, к сожалению, к моему, вполне возможно, мы подарим этот наборчик Ивану Сергеевичу Лаптеву, епископу Евангелической Лютеранской Церкви Ингри на территории России. А праздник Кущей спрашивают. Можешь что-нибудь про праздник Кущей буквально за минуту сказать?
Ну, здесь вопрос как раз о выходе из рабства народа израильского. И ставились такие палатки. Ставятся такие палатки небольшие, так называемые кущи. Ставятся они на крышах домов. Воспоминания как раз о том времени, когда народ шел по пустыне. И Бог был с ним. И вот это напоминание о том, что и сегодня Господь с нами. И хочу, опять же, пользуясь возможностью, пригласить всех вас поближе прикоснуться к Рождеству 24 числа в нашей традиции, западной традиции, сочельник и на вечере Рождества, так называемое, прекрасные всегда богослужения, открытые с самыми красивыми, известными рождественскими гимнами, песнями под орган. Приходите к Кафедральный собор Святой Марии, Большая Конюшенная 8, также Кирочная 8 Анненкирхе.
Отец Михаил очень сильно обижается, когда я говорю, что она находится напротив ДЛТ.
Напротив ДЛТ. Ну, это факт, к сожалению. Вот. Приходите, вы услышите орган, сможете поучаствовать в рождественских песнопениях и разделить вот эту прекрасную рождественскую традицию. И 25-го сам день Рождества, главные рождественские богослужения. Добро пожаловать.
Спасибо, что были сегодня с нами. Дмитрий пишет, походу все проиграли. Нет, к сожалению, не все проиграли. Выиграл, к сожалению, Иван Сергеевич Лапсев. Он выиграл вот эту открытку и вот эту поставочку для сотового телефона.
Ты, кстати, из какого дерева?
Из хвойного.
Я вижу, что благородное.
Да. Ответ, друзья мои, Исаия 60:13. Я прочитаю. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр. Это три хвойных дерева, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. То есть издревле хвойные деревья использовались для украшения храма Дома Господня. Всем пока. Это была передача «Верим, не верим».
До свидания. Божьих благословений и радостного Рождества.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.